Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Тихон, уважаемый Виктор Антонович, дорогие участники заседания, братья и сестры, сердечно всех вас приветствую. Наша встреча проходит после довольно длительного перерыва, вызванного эпидемией и ограничительными мерами в связи с распространением опасной инфекции. Очень рад вновь иметь общение с вами. Для меня наши встречи всегда имеют особое значение, ведь мы можем обменяться мнениями, поделиться друг с другом важными мыслями о состоянии отечественной культуры, о сохранении языка, о развитии литературы в нашей стране. Убежден, что обсуждаемыми нами вопросы и решения, принимаемые по результатам дискуссии, имеют общественное значение и, надеюсь, способствует положительным изменениям в образовательной, воспитательной и духовно-просветительной областях. Сегодняшнее свое выступление хотел бы посвятить теме современного состояния русского языка. Церковь, будучи хранительницей духовных и культурных традиций народа, во все времена старается заботиться о нравственном состоянии людей, свидетельствовать о правде Божией, призывает к следованию высоким моральным идеалам, которым надлежит стремиться не только в частной, но и в общественной жизни, в культуре, в искусстве, в образовании и в бытовой сфере. О современных проблемах языка нам доводилось говорить и ранее. Болезни языка хорошо известны. Низкий уровень речевой культуры людей, особенно молодежи. Засилие иностранных заимствований и жаргона в массовой культуре, в публичной сфере, недостаточная грамотность письменной речи. Проблемы эти, впрочем, не новые. Мы знаем, что перемены в общественной жизни часто влекут за собой и активизацию языковых процессов, и в частности появление большого количества незаимствований, образование неологизмов, изменение орфоэпических норм и даже в ряде случаев деформацию фонетического и грамматического строя. Культурная революция, по крайней мере в России, есть и лингвистическая революция, справедливо отмечал известный отечественный филолог Виктор Маркович Живов. Смена культурной парадигмы неизбежно сказывалась и на языке. Самые яркие изменения происходят, как правило, в области лексики. Достаточно вспомнить несколько примеров из прошлого. Так, в эпоху Петровских реформ, в том числе коснувшихся языка, русский язык переживал вторжение большого количества иностранных заимствований. Но в 1730-е годы начинается постепенное освобождение языка от чужестранных слов. Использование заимствований из престижного вдруг превращается в презираемое и свойственное лишь необразованным слоям общества, которое, по метким словам Татищева, тем самым глупость крайнюю за великий разум почитают. После 1917 года наш язык наводнился словами-аббревиатурами, канцеляризмами, вульгарной лексикой, элементами так называемого блатного жаргона. Но и эта волна грубого новояза благополучно схлынула, забрав с собой ненужный мусор и пополнив язык словами, обозначающими новые реалии жизни. Нечто подобное мы также переживали в эпоху перестройки, в 90-е годы, когда в русскую речь ворвались англоязычные слова и выражения. Часть их была впоследствии усвоена и вошла в нашу жизнь. От некоторых профессиональных лингвистов приходилось слышать, что, мол, язык все переварит, что-то сохранит, что-то отбросит, выработает, наконец, новые формы, и тогда на смену хаосу придет стабильность. Дай Бог, чтобы было так. Но насколько реалистичен такой прогноз? И можем ли мы под этим предлогом игнорировать реально существующие опасности? А что представляют из себя эти опасности? Одна из них – это сохраняющаяся до сих пор нездоровая мода на бездумное заимствование и слепое калькирование иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций. Это особенно заметно проявляется в массовой культуре и в молодежной речи, где обильно присутствуют так называемые вульгаризмы, то есть неуместные заимствования из иностранного языка, в настоящее время преимущество английского. И сразу возникает вопрос – неужели словарный запас находится у многих молодых людей сегодня настолько ограниченным, что им не хватает русских слов для выражения своих мыслей? К сожалению, подобную печальную картину приходится наблюдать и в средствах массовой информации. Речевая культура личности, вне всякого сомнения, опирается ведь на речевую культуру общества. Как мы знаем, у нас в стране давно действует закон о государственном языке, предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык. Но как быть со словами, написанными вроде бы кириллицей, но и при этом являющимися транслитерацией английских слов? Конечно, я говорю не о каких-то узкоспециальных профессиональных терминах или авторских названиях. Речь идет о бытовом языке, о языке СМИ, о языке литературы, о языке повседневного общения. Это серьезный вопрос к специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать, если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно. Понимаю, что языковая политика – очень чувствительная сфера. Однако не будем забывать, что ее действенным орудием является не только административное регулирование, но и система образования и средства массовой информации. И в этом смысле особая ответственность ложится на плечи наших педагогов, призванных задавать тон, образец речевой культуры. Вот я хотел бы отойти от своего текста сейчас и поделиться с вами некоторыми личными воспоминаниями. Я родился в городе Ленинграде, и жизнь сложилась так, что в 15 лет я должен был пойти работать, ну и продолжал, конечно, обучение в вечерней школе. И многие ставили под сомнение этот мой выбор, и говорили о том, что не надо было бы уходить из школы. Но получилось так, что, начав работать в Ленинградской комплексной геологической экспедиции, я встретился с замечательными людьми, представителями еще старой ленинградской и даже петербургской интеллигенции. И там я услышал такую речь, которую я не слышал в том окружении, в котором пребывал до того времени, как пошел на эту работу. Это была речь образованных, интеллигентных петербуржцев. И она была настолько красива, что просто поражало меня. Я с огромным вниманием слушал обычные разговоры на профессиональные, на бытовые темы. Удивлялся тому, как люди могут правильно, грамотно и красиво выражать свои мысли. И когда я допускал что-то неправильное в своих словах, то деликатно, но твердо мои старшие товарищи поправляли меня. Таким образом, тоже формируя осторожное, выверенное отношение к тому, что и как нужно говорить. В связи с этим мне представляется странным и даже совершенно неприемлемым, когда преподаватель вдруг начинает переходить во время занятий на молодежный сленг, используя его как норму в своей повседневной речи. Нередко это делается, чтобы вызвать симпатию аудитории, продемонстрировать вовлеченность в молодежную среду. Думаю, что это ложное целеполагание, которое не соответствует традициям нашей культуры, в которой образ преподавателя всегда воспринимается как идеал и образец для подражания. Ведь преподаватель ведущий, а ученики ведомые. И ведущий никак не должен попадать в зависимость, в том числе от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде. Вообще говоря, растущее употребление стилистически сниженной лексики в публичном пространстве не может не вызывать беспокойства. Просторечные выражения уместны, может быть, в каких-то бытовых ситуациях. Но достаточно ли это уместно, когда человек официально обращается к аудитории или общается даже со своими коллегами? Все же воспитанному интеллигентному человеку, я думаю, не придет и в голову говорить на сленге и использовать грубый жаргон на официальных мероприятиях, в социальных сетях, телевизионных или радиопередачах, которые смотрят и слушают миллионы людей, в том числе и молодежь. Поэтому я призываю всех тех, кто имеет возможность говорить на огромной аудитории через средства массовой информации, помнить о том, что ваш язык должен быть таким, чтобы не подавать соблазна. В том смысле, чтобы те, кто желал бы подражать вам, не использовали ваши ошибки, не мультиплицировали эти ошибки, не распространяли их в своих собственных аудиториях. Печально наблюдать, что падение уровня речевой культуры затронуло и средства массовой информации, в том числе, к сожалению, телерадиовещание. Многие из нас помнят, какая прекрасная школа дикторов существовала в советское время, насколько отточенной, интеллигентной и грамотной была речь ведущих. Это действительно был эталон произношения, интонирования, образец безупречного русского литературного языка. К сожалению, выдающиеся представители старой школы дикторского мастерства постепенно уходят в вечность. Вот и недавно мы потеряли Игоря Леонидовича Кириллова, человека без преувеличения легендарного, талантливого и первоклассного журналиста. Но важно, чтобы те традиции и высокие профессиональные идеалы, которые лежали в основе отечественной культуры публичного выступления, были продолжены и в современных СМИ. Говорю не только о звучащем, но и о печатном слове. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Это слова апостола Павла из его послания к Ефесянам. Однако, как мы знаем из Евангелия, уста говорят от избытка сердца. А что это значит? Это значит, что воспитание культуры слова начинается с воспитания сердца, то есть с воспитания внутренней культуры личности, культуры мысли. Гнилое слово – это, конечно, не только слово пошлое, грубое или ругательное, но это еще и слово лжи, клеветническое слово, неправедное слово. Приведу слова известного лингвиста Юрия Владимировича Рождественского, основоположника филологической теории массовых коммуникаций. Он отмечал, что в условиях информационного общества этические задачи языка связаны прежде всего с соответствием текстов массовых коммуникаций требованиям правдивости имен. Поскольку образ, содержащийся в этом коллаже сведений, как характеризует данный рост словесности Рождественский, направлен в первую очередь на побуждение к действию. Характер же действий может быть различным, разрушительным или созидательным. Что это означает применительно к тому, о чем мы сейчас говорим? Если в СМИ или шире, в массовых коммуникациях идет последовательное насаждение чуждых ценностей и культурных парадигм, если все большее распространение получают нетрадиционные для нашей культуры образы, модели речевого поведения, все это неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания. Иными словами, истинность имен, о которой писал Рождественский, это в том числе и соответствие базовым ценностям культуры, в чем заключается важнейшее условие ее сохранения. В свете сказанного следует, конечно, отметить и внешние причины, на которые крайне непросто воздействовать. Эти, как сказали бы филологи, экстралингвистические факторы, связанные в первую очередь со сдвигами в общественной системе ценностей. Казалось бы, что можно противопоставить таким глубинным изменениям? И здесь, на мой взгляд, на помощь может прийти просветительский потенциал литературы. Ее способность влиять на умы и сердца людей, актуализировать в сознании людей ценности, лежащие в основании нашей культуры. Мне видится глубоко символичным, что наша встреча проходит в дни, когда отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, гениального русского писателя и мыслителя. Его произведения любят и высоко ценят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Взирая на нашего выдающегося соотечественника и воздавая ему дань и благодарную память, задумаемся и над судьбами нашей нынешней литературы, культуры, о их призвании и ответственности за будущее народа. Дай Бог, чтобы изучение творчества Достоевского и популяризация достижений гуманитарной науки способствовали не только формальному приобщению, знакомству современников с культурным наследием нашего народа, но и возводило их с уровня потребителей культурных ценностей на уровень активных носителей многовековой культурной традиции, преемником и продолжателем делами великих представителей нашего народа, свидетельствующих миру о Евангелии, устремлявших свой взор к горнему, где жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Благодарю за внимание и призываю на ваши труды благословения Божие.